Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. Не знаю, когда вы нас смотрите, но если вы нас видите впервые, тогда знаете, меня зовут Александр Елопов. Я ведущий программы «Ключ разумения». Программу «Ключ разумения» записывает Свято-Никольский мужской монастырь города Гомеля. Я нахожусь в библиотеке Свято-Никольского мужского монастыря. Монастырь этот появился в середине 90-х годов. А вот Никольский храм, при котором возник монастырь, он был построен еще в начале 20 века, еще до Первой мировой войны. В конце 20-х годов его закрыли. В 37-м году, 1 ноября, в ночь на 1 ноября 37-го года, были расстреляны три последних настоятеля Свято-Никольского храма. Так что у этого храма, как и у всей нашей страны, достаточно драматичная история в 20 веке. В 87-м году, когда я впервые приехал в Гомель, на полумиллионный город единственным открытым православным храмом был именно Свято-Никольский храм. Вот, так что будете в Гомеле, не проходите мимо, обязательно зайдите. Я все это вспоминаю и лишний раз задумываюсь, каким же был непростым 20 век, особенно тот период, который был начат событиями 1917 года. Года, когда в России произошло сразу две революции. Эти революции, особенно последняя, Октябрьская революция, открыла путь к преследованиям православной церкви. И об этом я собираюсь сегодня поговорить с историком Ириной Адамовной Грищенко. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Ирина Адамовна, мы сегодня с вами вместе участвовали в университетской конференции, посвященной столетнему юбилею Русской революции 1917 года. И вы на этой конференции выступили, на мой взгляд, с блестящим докладом, который был как раз посвящен гонениям на православную церковь в 20 веке. Конкретно вы говорили о событиях, о процессах, которые происходили на территории Беларуси в 20-30-е годы. Ирина Адамовна, а вот все-таки, есть ли хоть какая-то правда в утверждениях тех современных атеистических авторов, которые говорят, что ну какие гонения? Просто народ, сам по себе разочаровался в православной церкви, перестал посещать православные храмы, и власть советская, чтобы культовые помещения не проставили пустыми, должна была эти помещения или перепрофилировать, или просто-напросто разрушить. Вот вы бы как откомментировали такую точку зрения?
Это циничное заявление. Даже если учесть, что человек гипотетически свято верит в то, что он говорит, я не думаю, что это ненамеренная ложь все-таки. Это очень циничное заявление, потому что всем известно, что советская власть негативно относилась к религии, ее нужно было уничтожить. Просто идейно марксизм, ленинизм и вера не могли сочетаться. Это была установка большевиков. И единственное, о чем спорили большевики и вот партийные лидеры, это только лишь о методах борьбы. Были так называемые государственники, которые говорили, что нужно церковь вписать в канву советского государства, были и использовать ее. И она потом сама, в общем-то, отомрет естественным образом. Было, такого мнения, кстати, придерживался, например, Калинин, Каменев, Рыков. Было мнение, что нужно вести беспощадную борьбу с церковью вплоть до ее уничтожения. И одним из апологетов вот такой репрессивной политики был Троцкий. Ленин колебался. Но дело в том, что Ленин, будучи убежденным атеистом и ненавидящий действительно церковь, христианство, Ленин просто как тактик выбирал нужные методы борьбы. И не более того. А ВЧК предлагает свой вариант борьбы с церковью, развалить ее изнутри, используя либеральный потенциал церкви. Были священники, симпатизировавшие социализму. Вот их используя, развалить церковь изнутри. Ну, это все вылилось в обновленческое вот это движение. Но не было вообще-то в планах церковь оставлять. Что касается народонаселения, как население реагировало на это, но дело в том, что были выступления против политики большевиков. Другое дело, что Конечно, в разгаре гражданской войны это сопротивление жестко подавили. Во времена НЭПа появилась надежда, что социализм будет, ну, скажем, такой с человеческим лицом. И были некоторые потепления во времена НЭПа и в отношениях с церковью. То есть зародилась какая-то надежда. И потом, как-то до конца 20-х годов, для многих людей, скажем, даже некоторое даже издевательство над священнослужителями, ну, было, что ли, какой-то игрой. Это что-то было в новинку. Молодежь как-то так со стороны посмеивалась. Да, ну, это, скажем, отживший уже элемент нашей жизни. И ничего страшного в этом не видели. Хотя статистика-то говорит о чем? 23-й год, это разгар НЭПа, и уже 2000 заключенных на Соловках. Среди них очень много священников. Причем этот период не называют массовыми репрессиями. У меня вообще вот сама лексика, вот сама фразеология-то советская, она ужасает своим цинизмом. То есть 20-е годы уже есть слон, лагерь особого назначения на Соловках. Но тем не менее это не массовая репрессия. То есть мы говорим об ужасах уже сталинизма. Вот. И надо сказать, что, конечно, сопротивление уже такое открытое антицерковной вот этой политики началось когда? В конце 20-х годов. Еще пока народ был не пуган. Еще действительно массово так не сажали, не расстреливали. И сопротивление было. Другое дело, что уже было поздновато. Вот. А власть лгала, и лгала очень много. Когда Чичерин был на Генуэзской конференции, когда нужно было пробить окно в Европу новое и завязать дипломатические отношения, чтобы от нас не отвернулись, нужно было говорить, да нет, у нас гонения за веру нету. В то время как расстреливались крестные ходы, и изымались мощи, и трясли этими мощами. Было глумление над церковью. Поэтому власть лгала. И заявлять, что храмы пустовали, потому что не было прихожан, потому что люди отвернулись от веры, это ложь, это неправда. А правда в том, что чтобы храм действовал, нужно было получить разрешение, нужно было священнику платить налог. Налоги были неприподъемные, люди были не в состоянии содержать действительно церковь, но их поставили в такое условие.
Можно я переспрошу? Вы говорите, власть лгала. Так все-таки лгала она больше кому? Что называется, международному сообществу или собственному народу? Потому что, мне кажется, внутри страны власть действовала достаточно откровенно. То есть вот кампания по вскрытию и ликвидации мощей. Вот запрет на колокольный звон, вот запрет на крестные ходы, вот изъятие церковных ценностей, вот изгоняют монахов из монастыря, вот красноармейцы устроили бесчинство в храме. Не, ну понятно, что бесчинство в храме – это не то, что буквально было предписано, решено где-нибудь там в Москве в разговоре между Лениным и Троцким. Это может быть инициатива снизу, но были, в конце концов, декреты новой власти, которые были известны в стране, в конце концов, они публиковались, они доводились населению, и можно было понять, что государство, новое советское государство, решило дать бой религии.
Но внутри государства, опять-таки, тоже были, ну, скажем так, лукавства. И если первая атака на церковь провалилась, это стало очевидно, сменили тактику, запретили карнавалы, запретили открытое глумление, например, над святынями, чтобы не дразнить верующих, чтобы не вызывать вот эту ответную болезненную реакцию. Но, тем не менее, просто меняются методы и формы борьбы. Агитация, да, обложение налогами, например, тех же общин церковных. И официально церковь отделена от государства. Кстати сказать, для церкви это даже благо было бы, если бы соблюдались правила прописанные. Да, церковь отделили от государства. Но тогда почему государство вмешивается в дела церкви так беспардонно? То есть на бумаге одно, в реалиях другое. Конституция сталинская ведь прописала свободу вероисповедания. Но что на практике, что на деле? Поэтому фасад иногда был очень даже привлекательный. За этим фасадом действительно творились бесчинства. Ну, допустим, та же коллективизация. Почему конец 20-х годов наблюдается действительно всплеск уже религиозности населения? Угу. Прошли 20-е годы, вот эти бархатные. А потому что с конца 20-х начинается коллективизация. И так получилось, что действительно большинство священников оказались на селе. И начало строительства колхоза – это закрытие церкви. И в сознании, например, людей четко увязались эти два процесса. Закрывается церковь, организовывается колхоз. И реакция болезненная на создание колхоза была в том числе еще и продиктована закрытием церкви. И это была планомерная масштабная акция по уничтожению церкви. Поэтому тут нечего даже и сочинять нам по поводу репрессий. Угу. Потому что факты говорят сами за себя.
Угу. То есть вот если попробовать задуматься над тем вопросом, как стало возможным, как стал возможным погром церкви в Советском Союзе, вот порой говорят, что накануне революции 17-го года ведь большинство населения России, а Беларусь входила в состав России, это люди верующие и преимущественно православные христиане. И вот как православные христиане допустили то, что православная церковь была подвергнута очень жестким мерам со стороны новой советской власти. Я правильно понял? Это стало возможно благодаря тому, что новая власть, она не сразу открыла всю полноту своих антирелигиозных намерений, что называется, действовали большевики поэтапно, используя, меняя средства. Вот я вспоминаю эксперимент, про который мне приходилось читать, с лягушками. Ну, такой жестокий эксперимент. Суть какая? Что вот если взять лягушку и бросить в кипящую воду, если вода в котелке будет иметь такой уровень, что недалеко от края, ошпаренная лягушка все-таки выскочит из кипящей воды. А вот если посадить лягушку в воду, которая постепенно будет нагреваться, она расслабится, и когда наступит критический момент, после которого смерть, лягушка уже из этой воды не успеет выпрыгнуть, она погибнет. То есть в какой-то степени власть не то чтобы совсем размягчила народ, но вот я думаю, что если бы большевики сразу, еще когда они рвались к власти, сказали, что мы не просто национализируем церковное имущество, хотя уже это, конечно, большое потрясение, что мы не только выгоним попов из армии, из госучреждений, из школы выгоним, но мы еще заберем у вас мощи, заберем чудотворные иконы, мы будем иконами топить бани, мы заберем богослужебные сосуды, мы закроем все монастыри. Вы своих детей, товарищи, хотя еще вопрос, товарищи вы ли нам, будете крестить тайно по ночам, а когда вы умрете, то никто вас не придет отпевать, потому что священника рядом не будет. Если бы людям это сказали сразу, то, наверное, сопротивление большевикам было бы гораздо-гораздо сильнее. Еще вопрос, победила бы Октябрьская революция. Вот я вспоминаю слова русского публициста, но белоруса по происхождению, Ивана Лукьяновича Солоневича, который писал, вот задним числом, вспоминая события революционных лет, он писал, что если бы в 17-м году мы знали, если бы в 18-м году мы могли. В 18-м году было поздно. Они уже укрепились у власти и попробовали сковырнить. И они уже стали, что называется, чудачить и проводить свои антирелигиозные эксперименты. Я правильно понимаю вот эту вот канву событий, общую логику процесса?
Да, но не надо забывать, что накануне всех этих революционных потрясений, возвращаясь опять-таки к кризисному состоянию общества, да, не надо забывать, что вот эта религиозность, которая была вроде бы как на плаву, и она была видна, вот, она, скажем так, была иногда похожа, опять-таки, тоже на красивый такой фасад. И я просто приведу такой пример. Николай II ведь тоже создал такой образ святого народа, святой Руси, который не отвечал действительности. В этом была его беда. Он не совсем чувствовал этот народ. Когда он почувствовал, захотел как-то показать вот связь власти и народа, организовали канонизацию Серафима Саровского. Это была попытка вот объединить царя с народом, показать, что они духовно едины и что народ любит своего царя. И любопытна была реакция Победоносцева. А Победоносцев выступил против канонизации. Почему? Потому что Николай хотел провести канонизацию, ну, считайте, сверху своим указом. Не по правилам, не канонически, побыстрее. И когда Победоносцев сказал, что надо канонически все это сделать, что вы не можете так провести канонизацию, императрица сказала, что царь все может. И, по сути дела, Николай, который очень хотел быть похожим на Михаила Федоровича Романова и Алексея Михайловича, да, вот он оказался больше похожим в этом плане на Петра I. Сама вот эта религиозность, да, народа, который, например, встречал мощи Ефросинии Полоцкой в 1910 году, смотришь фотографии, тьма народа, да, вроде бы как свидетельство того, что народ религиозен. Но, в общем-то, если не эти же самые люди, но такие же толпы будут потом разрушать храмы спустя буквально там 7-8 лет, это так мало. Да, вот это меня всегда удивляло. Так вот, я позволю вот цитату славянофила Киреева, который сказал: «Не подлежит сомнению, что глубокие слои русского народа религиозны, церковность наша загнана вглубь. Но вот беда, как только эти религиозные слои выворачиваются наружу плугом истории и приходится прикосновение с нашей культурой ложной и гнилой, то народ теряет свою религиозность». То есть это очень шаткое было положение. И самое страшное, говорит Киреев, это распропагандированный мужик. А вот, собственно говоря, вот это и случилось, наверное, с Россией. Когда убили Сергея Александровича, террориста,
великого князя Сергея Александровича,
то Елизавета Федоровна, потом канонизированная, да, его супруга, в состоянии аффекта, собирая останки мужа в надежде, что еще что-то можно сделать, собралась толпа зевак. И рассказывают, что кто-то из простолюдинов, рабочий какой-то стоял, концом сапога осколок черепа так подкинул и говорит: «О, а говорят, что у великого князя мозгов не было».
Потом, такие когда... циники могут найтись в любое время, в любом обществе.
Я не говорю, что... Но это все-таки кое-какой показатель. Почему? Потому что, когда грянула революция, например, пришла делегация, если мне память не изменяет, рабочих к Морозову. И ему стали там высказывать свои требования. Так вот, когда Морозов напомнил им о страхе Бога, вот, они сказали, что мы ваши храмы превратим в наши конюшни. И были, конечно, вы понимаете, говорить о том, что вот весь народ был верующий, не весь, какой процент, довольно сложно. Но то, что уже, скажем, снижается вот эта общая планка духовная, это было очевидно. Не случайно ведь, когда грянули эти все события революционные, вот Горький в несвоевременных мыслях, да, вот как раз вспоминает вот эти вот картинки, и его это ужасает. Он, конечно, был очень наивный человек, он полагал, что революция всех очистит, сделает нас лучше, чище, справедливее. И он его ужасает что? Вот он рассказывает: взяли вора, избили до полусмерти, просто вора. Ну, конечно, нехорошо воровать, но не до такой же степени над ним измываться. И кинули его в мойку, в канал там, да, и утопили. И Горький говорит, что прыгали дети на одной ножке весело, и говорили: утопили, утопили. Его ужасает это. А это откуда взялось? Это же не вдруг берется.
Сказать, что уже накануне революции 1917 года русский народ в широком смысле этого слова, он был неустойчив в своих религиозных убеждениях и симпатиях. Религиозность русского народа, по крайней мере, части русского народа, имела поверхностный характер, который, ну, скажем так, не выдержал столкновения с теми силами, которые демонстрировали такую активную антирелигиозную позицию. То есть, если бы народ действительно был в массе своего церковлен, то антицерковная политика большевиков не получила бы такого простора для своей реализации.
Конечно, проблемы были. Многие семинаристы пошли в революцию.
Ну как быть с тем фактом, на который в другом контексте, в другой ситуации и вы, Ирина Адамовна, будете ссылаться? Это результаты всесоюзной переписи населения 1937 года. Заметьте, уже 20 лет прошло с победы Октябрьской революции. Уже в стране проводилась активная интеллигиозная работа. 1937 год еще немножко подождать. И к 1 сентября 1939 года, к моменту начала Второй мировой войны, в Белорусской Советской Социалистической Республике не останется ни одного православного храма, ни одного православного монастыря. Да, но тем не менее, результаты переписи 1937 года свидетельствуют, что большая часть граждан Советского Союза еще остается верующими людьми. Люди, которые уже столкнулись с тем, что публичная демонстрация своей веры чревата какими-то репрессиями или, по крайней мере, неприятностями на работе, в школе у детей и так далее, вот они, тем не менее, заявляют, что мы верующие люди. Или возьмите тот факт, что в 1941 году, когда началась немецкая оккупация Беларуси, не только Беларуси, во многих местах население, высвободившееся из-под власти воинствующих атеистов, открывает или активно приветствует открытие православных храмов, и толпы людей, тысячи людей наполняют эти храмы, чтобы быстрее крестить детей, исповедоваться, причаститься, обвенчаться и так далее. И немцы с удивлением писали, столкнувшись с остербайтерами, писали о том, что, да, посмотрите, у них у большинства, у них крестики на груди. Большинство – это люди, которые говорят, что мы верующие люди. Так все-таки религиозность, даже через 20 лет после победы Октябрьской революции, религиозность населения России в широком смысле этого слова под личиной Советского Союза, она достаточно высока?
Во-первых, мы прошли определенный путь. С 17 года до начала Великой Отечественной войны это был определенный путь. И, конечно же, понимаете, вера как таковая, но она может быть по-разному проявлена. Это не обязательно будет воцерковленный человек, да? Но вера как таковая, она ушла, конечно, у многих в какое-то такое глубокое подполье, безусловно. Вот. Но я тут вспоминаю Достоевского, который сказал, что вот хочется человеку временами пожить по своей глупой воле. Я думаю, что начало советского периода – это был такой период праздника непослушания, когда вот человеку захотелось, действительно русскому, пожить по своей глупой воле. А когда стали пожинать уже плоды вот этого праздника непослушания, то захотелось порядка, пусть даже в лагере, лагерного типа, но чтобы был порядок, да? Захотелось крепкой руки, крепкой власти. А для некоторых то, что пережили в коллективизацию, то, что пережили во время репрессий, уничтожение интеллигенции, в том числе и той, которая воспевала социализм, да, вот когда это пережили, произошло переосмысление для многих. Многие ведь в лагере обрели веру.
Вот. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится?
Ну, где-то так.
Ирина Адамовна, наша беседа с вами постепенно подходит к концу. Знаете, в прошлый раз, когда я с вами беседовал, я, наверное, слишком сильно перетянул одеяло нашей общей беседы на себя, увлекся, надо сказать. Я в этот раз хочу вас попросить вот сделать такое завершение. Какие вы могли бы назвать главные уроки советской эпохи для православной церкви, для нас, православных христиан? Мы уже в начале 21 века живем, но революция 100 лет назад произошедшая, она до сих пор о себе напоминает нам в нашей жизни. И вот какие уроки советской эпохи, открывшейся Октябрьской революции 1917 года, для нас, православных христиан, являются актуальными?
Я думаю, что мы должны, во-первых, помнить главный завет Христа – это «возлюби ближнего своего». Мы должны помнить о том, что ценность человеческой жизни меряется тем, что каждый человек – это икона. Какая-то в большей степени испорчена, какая-то в меньшей. Но икона. Мы должны помнить о святости человеческой жизни. И мы должны понимать, что церковь – это тело Христово, а не здание, не учреждение, не идеологическая подпорка, не министерство, которое разрабатывает какие-то идеологические проспекты. Вот все это, скажем так, церковь выше земных наших реалий. Церковь нам напоминает о той перспективе вечности, которая открывается. И тогда все наши земные дела, они, если будут проходить через призму вечности, они обретают только в этом случае смысл. И тогда, наверное, нам хватит мудрости не сводить счеты со своими обидчиками. Иначе, как у Данте, мы получим возможность отомстить нашим обидчикам, но в аду. Есть такой образ, когда граф Уголина грызет архиепископа Руджери, своего обидчика. И я удивлялась, но ведь граф Уголина не виноват, его уморили голодом по приказу этого архиепископа, почему он в аду. А оказывается, потому что он не простил, он жаждал мести. Ему дали такую возможность. Но я не думаю, что, грызя своего противника, упиваясь его кровью, он получает от этого удовольствие. То есть, мне кажется, нам Октябрьская революция дает действительно очень такой важный урок, как не дать нам волю страстям-то нашим. Угу. Как не забыть о том, что любой человек действительно достоин того, чтобы слышать его. Ну, наверное, вот так. Поэтому 7 ноября пусть останется красным днем календаря. Для кого-то, может быть, и праздник. Для кого-то может быть напоминание, что этот праздник омыт кровью, и большой кровью. Но это всегда будет нам напоминанием вот того важного исторического урока. Мы должны стать мудрее.
Спасибо. Спасибо, Адамовна, за интересную беседу, за мудрые слова. Спасибо вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что в мире интернета вы выбрали для просмотра сегодня именно православную программу «Ключ разумения». Мы стараемся предлагать интересные темы. Мы надеемся, что наши беседы в библиотеке Свято-Никольского мужского монастыря Гомеля принесут вам пользу. Спасибо и до свидания.